Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», светлое радио, и в нашей светлой студии, не знаю, как мой собеседник, а я начинаю уже немножко ощущать запах ладана. Сегодня мы с руководителем отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонахом Макарием Маркишем, говорим об истинном смысле кождения, кадила, ладана. И невероятно интересные вещи вы рассказываете об истинной роли ладана, смысле ладана, который находится в кадиле во время кождения.
Да, мы закончили на том, что в служении магическом, идолопоклонническом, ладан играет определенную роль в благовонии. Если вы припомните, христиан, заставлявших, тех христиан, которых пытались заставить отречься от Христа, предлагали им бросить щепотку благовоний на алтарь какого-то божества, иногда на алтарь императора. Ну, что, говорит, тебе стоит? Ну, бросит ты там чуть-чуть, и все, и ты уже мы тебя, так сказать, с крючка снимаем. Христиане отказывались от этого и шли на смерть или на разного рода печальные очень последствия. Вот ладан, так сказать, благовоние уже в христианское время выполнял определенные функции в антихристианском контексте. Так что же, какое же у него место в православной церкви? Понятно какое. Бог один, единый Бог, Творец, Спаситель и Судья всей Вселенной. И этому единому Богу совершается кождение. Благословляя кадила, диакон, священник или кто бы он ни был, кождение, как правило, начинается с алтаря. С алтаря самого престола, в большинстве случаев, не во всех, во многих случаях начинает кождение с престола, обходит престол с четырех сторон, совершает кождение истинному Богу. Символически алтарь, престол установлен для совершения Евхаристии, бескровной жертвы Господу. Дальше, опять-таки, священнослужитель, я говорю, священник, диакон или епископ, это может быть, все трое совершенно одинаково выполняют кождение. Происходит кождение перед иконами. И здесь мы соединяемся, так сказать, сочетаемся с фактом иконопочитания. Не знаю, наверное, у вас отдельные были программы на эту тему, или будут. Эта тема очень важная, глубокая, почитание икон. Но на иконе, скажем, изображен сам Спаситель. Понятное дело. Я совершаю кождение перед иконой, воздаю почитание образу, вознося его к первому образу. Если на иконе изображен Спаситель, Бог, который стал человеком, значит, я совершаю кождение перед ним, тем самым поклоняюсь первому образу. Не иконе, не предмету, не доске, не краскам, а Господу Богу. Идея та же самая, я смотрю в окно, я смотрю через стекло на то, что я вижу за окном. Все понятно. А, допустим, на иконе изображена Пресвятая Богородица. То же самое. Я возношу поклонение, почитание этому образу ей, как родившей Спасителя, воплощенного Бога. Допустим, на иконе изображен какой-то святой другой, там, Александр Невский, скажем себе, или патриарх Тихон, или священномученик Илларион Троицкий, ну, кто бы ни был, я вспоминаю просто. Это люди, прославленные Церковью как святые. Это люди, которые воплотили в себе образ Божий. Опять, кождение, возношение, почитание человеку как образу Божию. А дальше, как я сказал вам, я поворачиваюсь, совершаю кождение перед вами, людьми-прихожанами, которые точно так же представляют собой образы Божии. Это очень важное соображение, что все мы, потенциально, а кто и актуально, воплощаем в себе, реализуем в себе образ Божий. Я вот совершаю кождение перед кем, каждый раз думаю, а может, это тоже святые люди? Может, их никогда не прославят, не причислят никого святых, но это может быть тоже святые. Не знаю. Я не знаю. Это отношусь к этим людям как своим не просто братьям, там, друзьям по плечу похлопать, а образы Божии, и совершая каждый день перед ними.
Возносите почитание.
Совершенно верно, совершенно верно. И кланяюсь им. Я могу каждый день перед архиереем совершить, а тут же перед каким-нибудь дедушкой или бабушкой. Каждый день все равно одно и то же, одно и то же.
И вновь от общих и важных, и глубоких к мелким частным техническим. Я каждый раз обращаю внимание на то, что когда священник совершает кождение, он делает такое едва заметное движение, когда кадило находится наверху, как будто бы подергивает, таким образом, что и меня это всегда как, ну, знаете, ребенка какого-то, как мальчика, радует так абсолютно. Так что дым от кадила кольцом поднимается наверх. Да, и это так красиво. Я думаю, жаль, вот не принято во время литургии фотографировать. Вот поймал бы я этот момент.
А почему не принято фотографировать? Вот, между прочим, технический вопрос. Можно на нем остановиться чуть подробнее. А фотографируют? А как бы мы тогда для всех наших прекрасных журналов...
У меня как-то внутри есть установка, что это какие-то специальные люди, которые получили специальное благословение настоятеля, которые фотографируют не потому, чтобы получить удовольствие. Кстати, об этом мы тоже поговорим. Вот как я. Но мне красиво, я хочу сфотографировать. А они фотографируют с какой-то целью, и цель у них благая.
Ну, видите, понимаете, в этом простом рассуждении есть некоторая уже философия. Но дурной цели у вас нету?
Нет, дурной нету.
Ну, а раз нету, значит, вы в той же самой, как сказать, находитесь в той же самой лодке, как любой профессиональный фотограф. Вы хотите фотографию сделать, да, доброго дела, может, разместить ее в интернете или кому-нибудь подарите в рамочку.
У меня другая логика. Какой бы ни была моя благая цель, я не буду фотографировать во время концерта Спивакова.
А здесь
больше, чем концерт.
Вот, а с одной стороны больше, а с другой стороны нечто другое. Концерт – это он для вас, а богослужение – это вы вместе. Вы во время концерта Спивакова или кого бы то ни было, как бы вы ни были, вы не участники этого концерта, вы слушатели, восприниматели, а здесь вы участники богослужения. А говоря практически, если у вас есть такие сомнения, в какой-то момент подойдите к священнику и скажите: «Батюшка, вы не против, если я сниму что-то такое?» 99%, что он скажет: «Конечно, не против, что-то против». Вспышка немножко, вспышка, вот, да. Их не делают. Но сейчас современная техника, я давно не видел вспышек на богослужении. Было время, в начале 2000-х годов, это можно заметить по аудиозаписям разных лекций и бесед, скажем, такой высокоуважаемый, авторитетнейший человек, как профессор Осипов, выражал такой, ну, какой-то неприязнь, что вот ходят, фотографируют, там телевидение, что это порядок такой. Сегодня мы можем только с благодарностью сказать, как важно, что с ним делают хорошие фотографии, хорошие телерепортажи. Сегодня, вот вы понимаете, друзья, как важно, вот этот иконостас, вот вы стоите в храме, и вот стена этих икон, все это прекрасно, что там происходит в алтаре, вот какая-то... Начинаете думать: «Я почему это, вот я туда не могу даже заглянуть, и не видно, что там?» Пожалуйста, включайте телевизор или интернет, и вы увидите патриаршую службу прямо внутри алтаря, буквально в совершении Евхаристии, со всеми молитвами его, со всеми действиями богослужебными. Пожалуйста, для вас, для того, чтобы вы видели.
Слушайте, я этого даже не знал, что, оказывается, можно быть свидетелем вот таким образом,
как того, что происходит. Угодно. И это очень хорошо.
Удивительно как. Возвращаясь к этому едва заметному движению,
да.
В церкви ничего не бывает случайным. Во время богослужения ничего не бывает просто так. И я подозреваю, что вот это легкое движение, оно тоже не просто так.
Ну, эстетика, это вы правы совершенно. И кто-то кадит одним образом, кто-то другим, кто-то выпускает эти кольца, кто-то не успевает. Иногда это каждый день, ведь всё должно быть синхронизировано. Скажем, ну, там, скажем, 103-й псалом читает в начале вечерней. Надо успеть за это время совершить каждый день храма. Регент тоже темп чтения или пения, он соразмеряет с тем, смотрит краем глаза, как там, значит, священник обходит храм. Но так или иначе, эта вот манера каждый день может зависеть от многих факторов. И здесь добавляется, в самом деле, эстетическое восприятие красоты. Оно... Красота, понятное дело, достаточно субъективная, что одним кажется красиво, другому, что другому нет. Но опять за счет обычая, за счет следования восприятию людей, опытные диаконы и священники вырабатывают хорошую, красивую манеру кождения. Это не только выпуск дыма, но и движение руки, аккуратное раскачивание.
У некоторых очень-очень ловко получается. Мне только сейчас в голову пришло, что ведь это тоже то, чему надо учиться.
О, да. О, да, конечно. И этому учатся. Каждый диакон, который рукополагают, вот он проходит так называемый 40-уст, 40 дней непрерывного служения, 40 литургий подряд. Особенно, если одно дело для монаха, который в монастыре живет, ну, так он, а другое для мирского, ну, женатого священника. Это большая нагрузка и резкая нагрузка. 40 дней – это еще минимум, это учение продолжается. Опытный диакона, я был диаконом в течение полутора лет. И ну, где-то к концу первого года, я только года, как-то начал себя более-менее чувствовать более-менее уверенным.
Бубенчики на вот этом кадиле, на цепочках, они ведь тоже что-то означают? Это ж не имитация сирены на правительственной машине, дескать, разойдитесь, прихожане, каждение идет.
Вы знаете, что касается бубенчиков, здесь уже идут расхождения, разные обычаи есть. Первоначально, ну, насколько я знаю, я могу тут ошибиться, но, скорее всего, так оно и есть. Кадила с бубенчиками – это кадила архиерейская. Архиерейское кадило, которое отличается от кадила обычного. У архиерея даже на облачении его, на его сакосе могут быть пуговки в виде бубенчиков, которые дают такой легкий звон при движении архиерея, как бы чтобы отличить его от остальных лиц. Архиерей действительно – это апостольский сан. Это многое значит для православного сознания. Насколько я понимаю, кадило с бубенчиками – кадило архиерейское. Но во многих случаях сегодня оно стало уже общим. Со своей стороны, у меня, если есть выбор совершать каждый день, я выбираю без бубенчиков кадило, если есть выбор.
Почему?
Ведь не архиерей.
А, в этом логика понятна.
Вот. А иногда и нет выбора. Какой есть, какой дает тебе алтарник кадил. Я же уже нехорошо говорить. Нет, принесите другое, мне это не подходит. Это уже бестактно.
Вам, как человеку с высочайшей чуткостью к словам и способному объяснить разницу между одним и другим, не могу не задать вопрос детский абсолютно. Кадила и пани кадила.
Это хороший вопрос. Вот. Значит, могу, прежде чем ответить, вспоминаю публикации антирелигиозные времен советской власти, особенно начальных ее годов. И там какой-то, простите меня за просторечие, дурак пишет, вот там ходит диакон, машет паникадилом. Но всем более-менее известно, что паникадила – это люстра, а кадила – это прибор для каждения. Кандела означает свеча. Или, ну, любой.
Candle.
Да, по-английски candle. А кадила в русском употреблении – это, ясное дело, что тот источник огня, источник горения, который дает возможность благовонию спустить свой запах. Пани кадила, пас, все означает все общее, множественное, значит, множество свечей, множество огней на большой люстре, которая висит в середине храма. А паникадила, на самом деле, насколько я могу себе понять это слово, оно должно быть одно главное люстра храма, которое вот, множество свечей. В наше время, естественно, это никакие не свечи, а лампочки. Нажимается кнопочка или рубильничек включается. В наше время уже, опять в наше время, много раз употребляю это слово, уже рубильник не нужен, потому что ток, который питает этот паникадил, он ничтожно маленький за счет наших прогрессов освещения. Эти светодиоды берут в общей сложности столько, сколько одна электроплитка, должны меньше. А еще не так давно там горит 50 больших ламп, это должен был большой рубильник, включается с искрами, со всеми делами. Огромный расход тока, и, значит, настоятель нервничает, что давай меньше закрываюсь, мы скорее гаси его, потому что много идет на счетчик накручивается. А в традиционной службе, друзья мои, паникадила, там множество свечей или лампад даже у греков, как получится, не знаю, зажигать его дело было очень долгим. И вот когда, скажем, служат всеночную, и духовенство должно выйти на полилей, на пение полилейных псалмов и прославление праздника, пока читают псалтирь, читают кафизмы, значит, эти прислужники церковные ходят и постепенно зажигают эти свечки на паникадиле. Постепенно в храме становится все светлее, 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 И уже второй катехизм заканчивается, раскрываются двери, выходит уже духовенство на подъелье.
У меня никогда не было вопросов или претензий к электричеству, но вот сейчас я начал сомневаться, а хорошо ли электричество в храме? Вы так красиво рассказываете об этом.
Да вы знаете, вы правы. В общем, недаром вот эти ночные богослужения, почему они должны быть ночными? Какая, казалось бы, разница? На мой взгляд, может быть, субъективный, именно полутьма. Полутьма или просто тьма и мерцающие огоньки в этой тьме создают необходимое такое вот молитвенное, я бы сказал, молитвенный фон. И когда вдруг вот ты на раз совершаешь какую-нибудь службу вечером, просто обычную, там народу никого нет, приходит кто-то из алтарников, хлоп, зажигает свет в алтаре, так что все это заливает вот наше современное освещение ярчайшее. И глаза начинают это моргать, как-то становится не очень уместно, по-моему. Иными словами, когда вот мне приходится служить, я стараюсь держать освещение на минимуме и в алтаре обходиться несколькими свечами. Ну, в самом храме, на клиросе, когда у нас храм семинарский, учебный, там несколько человек, студентов, студенток, им надо, чтобы они видели книги церковные, вот, поэтому там горят, конечно, электрические лампы.
Совсем скоро мы вернемся в студию и обсудим еще один очень важный момент, связанный с домашним использованием ладана. Да. Потому что вот когда в храме находишься, тебе так нравится эта атмосфера молитвенная, тебе так нравится этот запах, что ты хочешь принести его домой. Уместно ли это делать? Можно ли это делать? А если делать то, как правильно, об этом мы поговорим прямо сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио». Меня зовут Александр Ананьев. И опять вынужден констатировать. С интересным собеседником время светлого вечера летит незаметно. Об истинном смысле кождения, о символах, связанных с кадилом, с ладаном, о значении этого запаха во время богослужений, и сейчас мы поговорим дома, мы беседуем с руководителем отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонахом Макарием Маркишем. Скажите, а у вас дома есть ладан?
Ну, начнем с того, что у меня нет дома. У меня есть келья Комнска в семинаре у нас, где я живу с Божьей помощью. Да, но там есть ладан, есть лампадка, которую я зажигаю по вечерам. И на этой лампадке небольшая такая надстроечка, сделанная из жести и на четырех ножках. И на нее можно положить несколько крупиц ладана.
Во всех магазинах современных товаров для дома, помимо стульев, чашечек, ложечек, продаются всякого рода ароматизаторы. Да. Такие баночки с палочками или которые вешают в гардеробную. Я их очень люблю. Они создают прекрасную атмосферу дома, они хорошо смотрятся, их можно поставить в ванную комнату, их можно поставить в гардеробную.
Против моли помогают, кажется.
Но против моли помогают, думаю, другие какие-то вещи. Здесь исключительная эстетика, чтобы, надевая очередной раз рубашку, она имела какой-то хороший запах фиалок.
А почему и нет?
Почему и нет, да, хорошо. Поэтому у меня дома нет ладана. Я объясню, почему. Я интуитивно чувствую, что, приобретая ладан для того, чтобы дома, кавычки, пахло хорошо, я не свожу глубочайший смысл и значение до какого-то бытового, утилитарного, и тем самым унижаю что-то очень важное. Я очень боюсь нарушить вот эту границу.
Интересно. Я понимаю вас и хотел бы вас, может быть, немножко, если не поправить, то чуть-чуть подправить. Подправить. Ведь церковь – это связь между небом и землей. Ведь религия – это связь между человеком и Богом. И в контексте этой связи, в реализации этой связи у нас много разных ступеней. И вообще эстетика, любая эстетика, правильно воспринятая, это тоже компоненты этой связи. Красота – то, что приближает нас к небу, восстанавливает наше богоподобие, служит нам к нашему восстановлению. В том числе мы говорим о обонятельной красоте, о хороших запахах. Если вы заботитесь о порядке в своем доме, о эстетике вашего семейного быта, ну, значит, вы уже самим этим фактом себя как-то организуете. Когда глупые подростки, а иногда и просто неразумные люди, у себя в доме устраивают свинюшник, тем самым они не просто свинюшник устраивают, они себя вот как раз унижают, снижают, низводят, отрывают от этой связи. А когда хорошая хозяйка красиво все устраивает себя дома, или юноша или девушка упирает свою комнатку и там наводит порядок, это совершает дело возвышения, воздвижения. Отсюда следует, что приобретя вот этот вот, значит, лампадку, на ней такой жучок есть, буквально у меня там самодельный, продается в магазине, в той же церковной лавке, такую, ну, сами, может, видели, дорогие слушатели, может, придете посмотрите, ножки такие у него проволочные и тарелочка. Но сверху лампадки надеваются. И если у вас самих нету мастерского навыка делать эти жестяные подставочки, сделайте, купите ее. И сверху кладется крупичка ладана, которая тоже продается в церковных лавках. Если бы считалось по каким-то соображениям, что это не нужно, что это дело только храмовое, то оно не предлагалось бы в массовом потреблении. Раз церковь их предлагает, ну почему бы и не приобрести и не устроить себе?
Я в некотором недоумении.
Почему?
В кадиле имеет значение все. И уголь в том числе. Уголь, он ведь что-то символизирует. Есть, я читал, просто он символизирует. Я просто сейчас не вспомню точно, что он символизирует, то ли человеческую природу, то ли еще что-то. Это огромное значение. Можно ли заменить уголь жестяной подставкой? Вот я сейчас сижу и об этом соображаю. Ведь ладан надо класть на уголь, а не на крышечку.
Ну, вот возвращаемся к символам. Ведь никто не канонизирует, не догматизирует этих символов.
Нету такого четкого описания.
Но что уголь это уголь. Иногда меня спрашивают, что символизирует копье, которым пронзили спаситель. Копье? Копье легионера, вооружение, которым они пользуются по своей надобности, наносят удар и так далее. Что оно символизирует? Постфактум, в течение этих 2000 лет разные авторы, разные мыслители, разные молитвенники какие-то ассоциации выводили, с кем-то делились, куда-то попадают в какие-то источники письменные, потом возвращаются. И кончается дело даже неприятностями, потому что такая глубокая, сказать, фундаментальная сторона христианской жизни, как Евхаристия, обрастает какой-то достаточно странной символикой. Вместо того, чтобы участвовать в жертвоприношении хлеба и вина и приложении его в тело и кровь Христа, значит, люди начинают какими-то окольными путями что-то тут трактовать. Эти трактовки могут быть на пользу, а могут быть и во вред. Что касается угля, ну, понятное дело, уголь нужен для чего? Чтобы огонь давать, чтобы этот ладан испарял, я сказать, давал запах. А ваш вопрос, уместно ли эта жаровинка маленькая, то есть она была неуместна, наверное, бы её бы церковь бы не предлагала бы в церковных лавках.
То есть можно не задумываться излишне о глубинном смысле именно угля. Еще что-то, чтобы правильный какой-то уголь был.
Мало того, ведь уголь – вещь небезопасная. В храме это устраивается, это кадилы, возжигание кадилы, там противопожарные меры соответствующие принимаются. По крайней мере, люди достаточно опытные. Дома ребенок может взять, потянуть это дело что-то на себя. Он горячий уголь, и может быть, что угодно.
В одном из источников наткнулся на еще один момент, который заставил меня задуматься. Кадил, и я заранее прошу прощения, возможно, за этот вопрос. Кадила в руках священника символизирует Богоматерь.
Ну, скажу я вам, друзья мои, мало ли, вот опять возвращаясь к символам, ведь каждый воспринимает эту реальность, воспринимает через призму своего состояния духовного, своего опыта, молитвенного опыта, в том числе и опыта, может быть, какого-то прочтения каких-то литературных материалов. Есть у нас исходная позиция, репер – это священное писание. Священное Писание, ну, из него мы, как сказать, каждый из нас что-то такое может выводить. И то, в общем-то говоря, стараясь придерживаться церковной трактовки. Помимо Священного Писания, другие источники, в том числе и личные. Вот, например, есть какой-нибудь верующий человек, ему кто-то из его личных авторитетов, скажем, священник того храма, где он был крещённый, долго молился, что-нибудь ему сказал, посоветовал, предложил, рассказал. Потом этот священник умирает, а человек остается, сохранит его память и говорит, вот мне батюшка сказал вот так и так, вот такую дал мне ассоциацию, и хранит эту ассоциацию. А потом он с кем-то еще и делится, это людям нравится, и они начинают это повторять. И пока все еще идет неплохо. Но потом кто-то начинает на этом давить, на это дело, сказать, вот это так и только так. И вот тут уже, я вспоминаю того священника, который меня в свое время крестил, отец Роман Лукьянов, которому, ну, опять не ему наверняка, но вот этот рассказ о догматизации обычая, он в его устах, так сказать, звучал очень конкретно. И отец Роман такой приводил мне термин, как «благочестивая отсебятина». Вот. Так вот, она может и благочестивая, но отсебятину допускать не надо. И благочестие свое сохраняем, как сказать, его радуемся ему, но настаивать, утверждать, особенно спорить – по поводу вот этих вот благочестивых обычаев, не нужно. Помните, мы с вами как-то говорили о головных уборах? Угу. Вот есть обычай очевиднейший, женщина покрывает голову. А вот как она должна покрывать? Каким платком? Каким там шапкой? Вот это годится, не годится? Вот это уже тот самый пример, когда люди начинают заниматься отсебятиной, и эта отсебятина от них блокирует Христа, блокирует церковь, блокирует веру, блокирует молитву, они заняты шапочками, они заняты юбками, они заняты рукавами, еще чем-то, в общем, есть чем заняться.
И выходят это те самые благие намерения, которые ведут далеко не туда, куда следовало бы.
Выходит боком.
Да. Но, как известно, иными благими намерениями известно, куда мастится наша дорога. Завершая наш разговор, не могу не вспомнить поговорочку, с которой вы, кстати, начали еще и наш разговор, как черт от ладана. Да. Сразу же возникает какое-то предположение, что помимо прочих функций у ладана есть еще и функция изгоняющая. Поправьте меня, если это не так. Или это просто красивое, красивый оборот?
Ну, видите как, где-то невидимый мир, особенно невидимый мир злых существ. Ведь мы в него, что называется, нос-то не суем. А если начинаем совать нос, это значит, как раз мы и попали на... Угу. На ту ловушку, которую они нам и подставляют. Но, так сказать, отнесясь максимально благонамеренно к такого рода выражениям, можно сделать какой-то, как-то их примирить. Но если действительно бесовские силы людям мешают жить, они их куда-то, так сказать, отводят, внушают дурные мысли, дурные намерения, а человек приходит в храм, и там диакон совершает каждение. Это каждение его, надо сказать, дает ему импульс молитвенный, импульс христианский, импульс церковный, может быть, и действительно как-то покаянный в этот момент, если совершается каждение перед ним, как перед образом Божьим, и тем самым осуществляется оборона от
невидимых сил зла.
Да, и они, значит, соответственно, и бегут.
Спасибо вам за терпение и за вашу мудрость. И вот я не придумываю, от нашего разговора я начинаю физически ощущать сладковатый, любимый запах ладана.
Ну, слава Богу.
И благодаря вам ладан появится у меня дома, наконец. Я так давно этого хотел. Ну, спасибо вам большое. О истинном значении кождения ладана, кадила и всех тех важнейших, красивых, прекрасных символов, с которыми мы встречаемся каждый раз, когда приходим в храм, мы беседовали с руководителем отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонахом Макарием Маркишем. Спасибо вам большое.
И вам спасибо за приглашение.
Меня зовут Александр Ананьев, я неофит. Встретимся ровно через неделю здесь же. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».